Алексей Булыгин. Тщесловек. Читает Сергей Евсеев. Часть первая. Торг и депрессия. Все кажется банальным и простым, пока это не случилось именно с тобой. Унылый и серый по всем правилам осени день в провинциальном городе Н нашей страны. Это достаточно крупный город с полумиллионным населением, находящимся под тенью расположенной рядом столицы. Внешне многое здесь было абсолютно типично для регионов европейской части в первой половине десятых годов XXI века. Пыльные или грязные улицы, в зависимости от времени года, небольшой центр с историческими постройками, однотипные и лишенные привлекательности спальные районы, где об архитектурной красоте не может быть и речи. Тающие по весне дороги, облезлые снаружи и внутри больницы и школы. Конечно, здесь встречались и новые социальные объекты, и современные жилые комплексы с собственными ухоженными дворами, аккуратным тротуаром и консьержем на входе. Но пребывание в таких местах вряд ли мог позволить себе рядовой житель. Город населяли обычные среднестатистические россияне. Они не являлись национальным меньшинством, не имели причудливого акцента или говора, история их предков не изобиловала борьбой за независимость. Люди в большинстве своем проживали свою будничную жизнь в монорельсовом режиме. Имя будущего губернатора здесь узнавали за пару месяцев до выборов. Ему не обязательно совершать хитрые политические ходы, проводить избирательную кампанию, делать популистские высказывания. Да ему вообще ничего делать не нужно. Он уже был назначен временно исполняющим обязанности вместо предыдущего. А на выборах люди практически единогласно, в общем порыве и по сложившейся традиции, выбирали с явным преимуществом этого кандидата от единой для всех россиян партии. На одной из центральных, но при этом достаточно уединенной улице города Н, на первом этаже уже познавшего время, но далекого от понятия «ветхий» кирпичного дома в однокомнатной арендованной квартире, лежал на полу Стас. Квартира эта представляла собой достаточно уютное помещение с заурядным ремонтом, выдержанным в разных оттенках коричневых тонов. Лишь странная тюль и абажур ночника в спальне имели едкий салатовый цвет. Вкусовое наследие от хозяев квартиры. По своей привычке Стас к такому состоянию усердно шел на протяжении нескольких часов пятничного вечера, посетив один ресторан и один бар. В ресторане в компании приятеля, а объект повествования, будем называть его так, потому что до звания героя он все-таки не дотягивал, отведал 6 кружек грузинского и не отличающегося от любого другого пива невысокой ценовой категории, заев для приличия жидкость национальным блюдом аджахури. Дальше для Стаса открылся портал другой, немного приукрашенной и дополненной реальности. Любимый бар Стаса был одним из немногих действительно пригодных ночных заведений города Н. Это место представляло легкомысленный и, в каком-то смысле, липкий отдых. Барная стойка облеплена желающими поддержать и усугубить. На ней же танцевали любящие себя, внимание, просто пьяные девушки и женщины. Музыка утоляла звуковые пристрастия любой жаждущей провинциальной души. От композиции Чичериной «Ту-лула» и «Ленинграда в Питере пить» до модных на то время треков Эл-Джея и других почти талантливых исполнителей. Пространства здесь в жаркие часы практически не было. Чтобы передвинуться в нужном направлении, приходилось потереться об окружающих. Но они, как правило, не были против. Если это делал, конечно, кто-то противоположного пола. В этом чудесном баре, кто-то скажет, обители похоти, разврата для пьяных и потных тел, в этом действительно чудесном месте и провел остаток ночи и рассудка Стас. Он чувствовал себя здесь в зоне комфорта. Ясная и простая модель поведения, понятные мотивы для общения, расслабляющая обстановка. Фейс-контроль его уже узнавал. Бармены заочно догадывались, что парень хочет чистый виски со льдом. А любезный ночной фотограф, тот парень, что обычно заставляет просматривающих фотоотчет с вечеринки людей, краснеть. В дань уважения профессии Стаса не запечатлевал его на своих снимках. Именно в этом баре и находился источник личной жизни объекта повествования. Здесь он черпал простую, плотскую и ограниченную по времени любовь и ласку. Сначала он, попивая скорее не для храбрости, а для распущенности, свой чистый виски, искал взглядом симпатичную и достаточно пьяную девушку. Если встречал ответный отклик в глазах избранницы, то начинал свои игры в зависимости от ее расположения. Она на танцполе, тогда простые и в то же время ловкие движения под музыку. Она у барной стойки, тогда несколько остроумных фраз, приправленных комплиментами. Схема всегда была достаточно проста. Сложных не требовалось, ведь окончание вечера в фантазиях обоих участников иногда совпадало. А если совпадало, то нужно было просто не перебрать и не натворить глупостей. А если не совпадало, то приходилось спать одному. В этот вечер Стас перебрал. На танцполе на него обратила внимание отвязная пышка. Но, к счастью, объекта повествования с ней была неплохая, на его взгляд, подружка. Одета она была в стиле великого Гэтсби. По крайней мере, такая ассоциация родилась в его голове. Черный жилет, черные и подчеркивающие ее упругий таз брюки, какая у нее была обувь, вообще не имела значения. И интересные серьги, кисточки того же черного цвета. Именно на этих серьгах и зациклился пьяный Стас. У него было остроумное замечание в отношении них и всего образа, как из книги Фицджеральда, но кажется, что повторил он его несколько раз. Тогда объект повествования ухитрился, пригласив ее вместе выпить у барной стойки, разлить половину предлагаемого коктейля прямо перед ней. Но анализ всех этих событий произошел в голове Стаса позже. Утром в ней была только непреодолимая боль. Боль, как будто десятки маленьких кузнецов-дварфов единым движением усердно бурят своими кирками его виски в поисках золота. Кроме гримасы боли, Стас ничего не смог из себя изобразить и рухнул обратно в сон, надеясь на помощь времени в процессе восстановления организма. В момент повторного пробуждения Стас уже смог открыть глаза. Не то чтобы он этому обрадовался. Ноющий тик в голове как будто назойливо напоминал о вреде алкоголя. Тело его вообще не хотело слушаться и было столько же беспомощным, как у младенца. Богатырским для своего состояния усилием Стас поднял бренный организм и, обогнув стену, зашел на кухню. Объект повествования достал в одном из настенных ящиков стакан и налил туда молока. Не то чтобы этот напиток был рекомендован для всех страждущих от похмелья, но Стас в него верил. Трудности в этом нелегком процессе восстановления после бурного вечера только начинались. Сначала оказалось, что руки его выбивают ритм лихорадочной композиции жанра драм-н-бейс. Но Стас даже не пролил молоко мимо бокала. Таких бокалов он опрокинул сразу два подряд, а потом и вовсе решил не размениваться по мелочам и докончил содержимое пластиковой бутылки. Минут через 20 открылось еще одно неприятное обстоятельство. Молоко не захотело усваиваться в организме. Ну, или скорее, его желудок ни к чему подобному готов не был. Стас деловито направился в туалет. Присел на колени с грустным выражением лица, и из него вышла вся жидкость, что была внутри. Но именно это неприятное действие и стало началом воскрешения его организма. Общий недуг еще был очевиден. Проделав маршрут от туалета до кровати, а от нее до табурета на кухне, Стас почувствовал такую отдышку, как будто пробежал 3 километра в рабочем темпе. Тело в целом ощущалось как слегка онемевшее. Движением подчинялось, но очень вяло. Объект повествования пробежал еще 3 километра. Теперь до ванной комнаты, и буквально размазался по холодной белой чаше. Стас включил душ, настроил его на теплую воду, заткнул руками больного Альцгеймером затычку, разлегся в пустой ванне, опустевшими и безучастными глазами уставился вперед. Белая чугунная чаша казалась ему особенно ослепительной на фоне синей керамической плитки стен с неопределенным узором. Сейчас сама реальность для него была немного абстрактна, а чувства как будто обострились. В момент, когда уровень воды достиг подбородка, ему показалось, что он ощущает, как кожа перестала дышать, а организму не хватает кислорода. Выдернув затычку, Стас почувствовал, как плавными обволакивающими волнами теплая вода покинула ванну. Снова вернув себе хоть какое-то подобие вкуса жизни ближе к вечеру воскресенья, объект повествования почувствовал себя некромантом, возродившим к жизни полусгнившего упыря. Утро понедельника запустило ставший стандартным и отработанным до мелочей процесс. Подъем с третьего будильника, умывание, бритье и немного пространных раздумий. Завтрак, переодевание в деловой костюм, укладывание прически с пробором, дорога за рулем, проход в здание, по лестнице на третий этаж. Судя по узнаваемому сильному запаху парфюма, начальник отдела совсем недавно ходил по коридору. Дверь в кабинет, рабочее место у окна. Здание, в котором располагалось рабочее место Стаса, было построено еще 3 века назад. Выглядело красиво снаружи и достаточно безобразно внутри. Над столом объекта повествования отслаивалась штукатурка. В углу по весне подкапывало на металлический сейф. В кабинете с ним сидели еще 2 коллег – Александр и Кирилл. Лица обоих тем утром свидетельствовали о недосыпе. Стас, по сложившейся привычке, старался всем своим видом излучать радость. «Здорово, пацаны!» – засвидетельствовал свой приход объект повествования. «Здоров, Стас!» – по очереди, пожав руку со своих мест, ответили коллеги. «Кирюх, ну у тебя лицо такое опухшее, как будто ты 5 минут назад только проснулся. Ну или украл на выходных у пчел мед». Решил развеять обстановку ненавязчивой и заурядной шуткой Стас. «Да блин, Стас, я в воскресенье вырубился под футбол уже 9 часов. Проспал всю ночь, а с утра себя реально еле поднял. А выхи-то как провел свои? К родителям съездил в область, в баньке попарились, потом обратно. А ты, наверное, как всегда, нажрался?» «Не понимаю, о чем ты». Стас сделал ехидную ухмылку. «Для меня это не свойственно. Я просто отдыхал душой и телом на диване все 1.5 дня». «Я понял. А куда ходил-то?» — продолжил Кирилл. Так как они с объектом повествования уже не первый день вместе работали, он имел вполне полное представление о недавней манере Стаса проводить свои выходные. «Да куда я, блядь, могу ходить? Как всегда, в свой любимый бар». На этой фразе заулыбались все обитатели кабинета. «Ты вот опять отказался со мной идти. Пришлось одному. Почему в этот раз не пошел?» «Да я сказал же. Домой поехал, к родителям». «А, да, точно». Задумчиво закончил разговор объект повествования. Кирилл был на год младше Стаса. Они оба получили образование в одном и том же профильном для их места работы учебном заведении. Познакомились друг с другом еще в процессе обучения. В общении он старался придерживаться линии поведения нормального пацана. Общие темы поддерживал, сам ничего не инициировал. В работе еще не успел отличиться какими-то весомыми результатами. Но на это точно нужно было больше времени. В начале своей карьеры приходил с неожиданно романтическим представлением о службе, которая, несмотря на его внутреннее сопротивление, достаточно быстро стала выветриваться. Просто он был среднего, а его тело уже начало немного рыхлеть от кабинетной работы и терять курсантскую выправку. Александр был уже зрелый мужчина, 35 лет, высокого роста, внешне больше похожий на татарина, чем на русского. У него были карие глаза, смугловатая кожа и черные волосы, которые, впрочем, уже крепко взяла седина. По причине переживаний в личной жизни за последний год он сильно осунулся и нарастил внушительные черные круги под глазами. На его железном сейфе висело несколько листов с нарисованными его дочерью рисунками, что делало его угол немного более уютным, чем у других жителей кабинета. «Начальник спрашивал, где ты?» — заметил Александр. «А я по запаху понял, что он был здесь. Да я зашел без 9:05 в кабинет. Я на работу успел. Все же нормально?» «Стасон, ему так скажешь», — кольнул Кирилл, «когда он с совещания вернется после обеда и начнет указания раздавать». Все трое — оперативные сотрудники правоохранительной структуры, которую принято считать весьма влиятельной. Совещания в их городе между руководящим составом проходили каждый понедельник и длились неимоверно долго — от 1,5 до 2 часов. Поэтому следующее совещание уже в рамках отдела проводилось после обеда. В назначенное время весь отдел зашел в кабинет к руководителю. Все расселись по своим негласно закрепленным местам. Начальники отделений за небольшим столом, расположенным перпендикулярно к рабочему месту руководителя, личный состав по периметру кабинета. Начальник отдела был заметно выше среднего роста, сутуловат, имел тонкий стан и круглый живот. Приехал в Н из другого города вместе с новым начальником управления больше 5 лет назад. Но когда все из прошлой команды город Н уже покинули, нового места себе не нашел. Взгляд после совещания у него был как у порно-актера в фильмах с извращениями, какие смотрят совсем разочаровавшиеся в обычном сексе люди. Ключевое совпадение этой особенности взгляда было в неуемном желании немедленно кого-то отыметь. По крайней мере, такая ассоциация нравилась Стасу, хотя с окружающими он этой мыслью не делился. «Не побоюсь этого слова, товарищи офицеры», — начал свою речь Владимир Львович. «Я не понимаю, какого хуя я должен краснеть за весь отдел на совещаниях и дергать жопой гвозди?» Его интонация очень быстро набирала оборот от намеренно выдержанной до истеричной. «Почему вы тут все решили, что можете просто так ходить на работу, просиживать жопочасы и получать зарплату ни за что? Мы по всем важным показателям отстаем от прогнозов на данный квартал. Станислав Алексеевич, доложите мне при всех, когда следователи по вашим материалам возбудят уголовное дело?» «Владимир Львович, следователи хотят больше информации по субъективной стороне состава преступления. Им нужна фактура по умыслу», — ответил объект повествования с безэмоциональным лицом. «Да мне похуй, чего они хотят. Мы мероприятие провели 1,5 года назад. Чего вы там телитесь?» «Я обращаю ваше внимание, Станислав Алексеевич, что помимо работы над этим материалом, у вас есть и другие задачи, и что я, блядь, не вижу еще перспективных дел в вашем производстве. То, чем вы занимаетесь, вообще факультатив, а не ваши прямые обязанности. Я ваши материалы другому сотруднику лучше передам, чтобы не отвлекались от этих самых своих прямых обязанностей». Стас всегда думал, что руководитель не слышал в такие моменты никого, кроме себя. Поэтому он продолжает присутствовать с отсутствующим видом. «В этом отделе вообще нет достойных оперов. Все приходится делать мне и вашим начальникам отделений. Получу санкцию от руководства управления и расформирую вас всех нахуй. И наберу новых. А вы поедете кто в народное хозяйство, а кто коровам хвосты крутить в область». Выпустив пар, Владимир Львович рассказал о планах на неделю. Прошелся еще по некоторым сотрудникам и распустил отдел по своим делам. Вышедшие из кабинетов сотрудники вполголоса обменивались отзывами о Владимире Львовиче, повторяя те же слова, что говорили друг другу из недели в неделю. Стас уселся со своими коллегами в кабинете и подытожил. «Вот теперь вообще не хочется работать. В понедельник и так тяжело, а после такого совещания на работу до конца дня не встанет». «Ну, ты попытайся не обращать внимания», — с улыбкой поддержал Александр. «Блин, Саня, такое ощущение складывается, что вот это все для себя только делаю. Это факультатив. Да какой нахуй факультатив? Мы почти всем отделом на мероприятие выезжали. Если ему нужно побыстрее уголовное дело возбудить, то пускай в следствие позвонит и продавит. Другие же отделы так делают. Он только пиздеть гораст, а сам сделать ничего не может». «Базара ноль», — добавил Кирилл. «Покричать-то легче, чем разбираться начать». «Ну что, Стас», — подытожил Александр. «Тогда погнали, отвлечемся, покурим. Самое время после такого совещания». Покурим.